я вот вы сказали, я говорю, что я сегодня лекцию посвящаю Науму Каржавину, ему завтра 90 лет, поэт, живой классик, великий русский поэт. Я буду вот о нем рассказывать как о человеке и как о поэте. Вот, например, о наших условных демократах во власти, при власти, он говорил так. Они думали, что народ обязан их любить только за то, что они демократы, что бы они ни делали. А когда обнаружилось, что любви они не вызывают, стали объяснять это тем, что народ дерьмо. То есть, но если народ дерьмо, то для кого и с кем они хотели и хотят устроить демократию? Понимаете? И это тоже можно переносить на журналистов. Вы, может, уже сталкивались или будете сталкиваться, что журналистов не любят. Есть целые классы какие-то, есть целые там профессии или кто. Вы приходите на интервью, а до вас какой-нибудь журналист что-нибудь накосячил, и вам начинают рассказывать, какие все такие журналюги. Сильно это на свой счет нельзя принимать. Я даже с очень великими людьми, когда мне пытаются что-то очень уважаемое, любимое мною что-то сказать, я, которая знает профессию изнутри и как-то ею не обольщается, и о коллегах по цеху или хорошо, или никак, но я всегда тогда начинаю говорить, а что, со всеми другими профессиями в стране хорошо, вот только журналистами плохо? То есть быть в образе унтер-офицерской вдовы не хочется, да, что да, вот такие мы журналисты убогие, но осознавать свои ошибки, да, осознавать свою в чем-то несостоятельность, в чем-то недостаточность, это надо. И думать, вот он говорит это о демократах, да, условных либералах во власти, но это опять же можно отнести журналистам, да, и тоже, вот нас народ не любит, какой народ, дальше мы еще будем говорить, какой народ, какая такая и власть, народ заслуживает этой власти, это очень неправильно. Это очень, опять же, снобистски как-то. То есть мы такие хорошие, интеллигенция, да, а народ у нас плохой. Ну вот если народ такое дерьмо, то для кого мы тогда пишем, для кого мы работаем, с чьим сознанием мы работаем? И, а у нас, а мы не дерьмо тогда? Вот это вот он нащупывает, Каржавин, все время не слабые места, но вот такой очень правильные, жизненно правильные вещи, экзистенциальные какие-то. Если вот кто не знает, а вы далекое поколение, конечно, вы можете его не знать, но я просто напомню вам какие-то вехи его биографии, какие-то пунктиром. Он 25-го года рождения, первая публикация в стране у нас была в 36 лет, первая книжка на родине в 38, а вторая книжка в 68. Я вчера смотрела, была на премьере фильма «Мандельштаме». Мы вспоминали, этого нет в фильме, но я с друзьями вспоминали, что когда Мандельштаму пришел молодой автор жаловаться, что его не печатает, Мандельштам спустил его с лестницы, крича, а кого печатают? А Гомера печатали. И вот какие-то там списки были великих, да? И поэтому тут вот, ну, Гомера, как вы понимаете, не печатали по той простой причине, что печатного станка не было. Но неважно, вот это можно вот сразу застыть, что меня не печатают или меня сокращают. Я сама болезненно до сих пор отношусь к сокращениям, хотя всегда в них вчитываюсь и вспоминаю «Страна». Такой замечательный был редактор отдела информации и филитонист Олег Львович Жадан. Он раньше у меня работал в «Комсомольской правде», в той вот еще такой дивной «Комсомольской правде». И он всегда, так как ему приходилось в отделе информации много сокращать, он всегда говорил, от сокращений заметка становится короче, говорил. И тут не поспоришь. Но вот это вот это желание. Но стихи Каржавина переписывались от руки и перепечатывались на машинке задолго до появления самиздата, с первых послевоенных лет. И вот смотрите, в 44-м году, в сталинское время, в войну, он учился в Блит-институте, и ему писал стихи о детстве и романтике. Ему только-только исполнилось 19 лет. И, кстати, да, ну потом скажу. Сначала просто зачитаю. Оно длинное, но я его очень люблю, и оно очень важное. «Гуляли, целовались, жили-были, а между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили, и дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь, палец, и вдруг по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна, а город спал. И наплевать влюбленным на яркий свет автомобильных фар, пока цветут акации и клены, роняя аромат на тротуар. Я себе рассказывать не стану, у всех поэта ведь судьба одна. Меня везде считали хулиганом, хоть я за жизнь не выбил ни окна. А южный ветер навевает смелость, я шел, бродил и не писал дневник, а в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг. Я готов был встать за это грудью, и я поверить не умел никак, когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах. Романтика, растоптанная ими, знамена, запыленные кругом, а я бродил в акациях, как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом». То есть вот эти и другие наподобие стихи, да, Он по своей наивности считал, что они сталинистскими. Он их антисталинистскими не считал. И вообще он после войны, например, искренне хотел полюбить Сталина. У него это не получалось. Сталин не вызывал у него какое-то человеческое чувство. Но он мне рассказывал, что приходили ребята с фронта, настоящие герои, фронтовики, и они любили Сталина. И он хотел полюбить. И он, когда писал такие стихи, он их читал в огромных аудиториях, не таясь, открыто, потому что он говорил, ну раз я писал, мне хотелось их читать. Когда его спрашивали, испытывал ли он страх, он говорит, теоретически я осознавал опасность, но меня несло. Мне хотелось отклика, и отклик был, было горячее сочувствие аудитории. Значит, то, что я читал, хотя бы подсознательно, вырывалась из каждого. Он говорил, что он боялся другого. Я очень боялся, что мне аплодируют за смелость. А я хотел быть поэтом, не просто смельчаком. Вот стихотворение, знаменитое коржавинское стихотворение, называется «Зависть». Ему тоже 19 лет. И тоже 1944 год, еще война. Понимаете, Сталин, страна в страхе, вообще сажают просто, как литературовед Лидия Гинзбург говорила, сначала это была лотерея, а потом просто очередь. Просто нельзя спрашивать даже за что. Более того, я сейчас вот забегая вперед скажу, уже в перестройку после 1985 года, когда я работала в «Комсомольской правде», было много, такая волна в связи с перестройкой, вопросов, как жить у молодежи, расспросов, как вот осознавать, как вот преодолевать эту сталинщину, которая так влезла в людей, как это все, печатались новые, ранее положенные на полку книги, там запрещенные, все, и было много-много. И я вот с такими письмами, я все думала, кому мне пойти, вот какому человеку, еще это знакомство с Коржавиным, как он приехал, чтобы вот кто-то с высоты своего опыта, своей жизненной истории как-то смог вот молодежи ответить на этот вопрос. Я выбрала писателя Вениамина Каверина и пришла к нему, разложила на дачу, помню, Переделкино, разложила эти письма, сидела его 16-летняя внучка, и вдруг он читал, и потом сказал, знаете, это прекрасные письма, но знаете, Зоя, я не смогу на них ответить. Я говорю, почему? Вот о том времени. Вот понимаете, мы все время об этом времени читаем, смотрим, слушаем, а все время что-то новое появляется. Вот я никогда нигде это не публиковала, потому что даже я, которая уже к тому времени много прочитала, знала из устных рассказов о Сталине, о том времени. И вдруг он мне сказал, знаете, Зоя, каждую ночь, но это я знала, мы ждали звонка в дверь, стука в дверь, ждали ареста, да, и радовались, если этот стук оказывался у соседей. То есть, если пришли к соседям, у них все-таки был не поток такой, если к соседям, может, в соседних домах и могли, но в соседних квартирах нет. Если пришли к соседям, значит, к тебе сегодня не придут. Его 16-летняя внучка, она подскочила на этих словах и говорит, дедушка, ну ты же не радовался, этого же не может быть. И он так печально сказал, радовался, радовался. То есть понимаете, какое страшное было время, какое было страшное время, что люди вынуждены были радоваться, что сейчас арестуют, убьют кого-то другого, сегодня, может быть, завтра тебя, но сегодня еще не тебя. И вот в это время человек, который вот, которому 19 лет, пишет стихотворение «Зависть». «Можем строчки нанизывать, посложнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь. И какие бы взгляды вы ни старались выплескивать, генерал Милорадович не узнает Каховского. Пусть по мелочи биты вы, чаще самого частого, но не будут выпытывать имена соучастников. Мы не будем увенчаны, и в кибитках снегами настоящие женщины не поедут за нами». В 1947 году его арестовали. Он провел 10 месяцев на Лубянке и 3 года в сибирской ссылке. Я брала у него первое интервью в 1991 году. Я его спросила: «Наум Моисеевич, вот вы в 44 году написали это стихотворение, да? А через 3 года все сбылось? Вы так боялись, что и в кибитках снегами, и ничего не будет, а тут сбылось арест, сибирская ссылка, все». Он засмеялся и сказал: «Да, но я на это не напрашивался, я этого не хотел». То есть он был мальчик был такой. И он ходил, вот сейчас вспоминают, он ходил в Буденовке, в шинели, потому что не в чем ходить было, вот время военное, голодное. Вот. И... вот, ну, что касается еще штука. Да, он был совсем ребенком. Мне, например, очень нравится его стихотворение, которое написал в 41-м году. Ему было, значит, или 16, или 15 лет, в зависимости, здесь не указана цифра, месяц. Но называется «Детство кончилось». Оно такое простое, то есть это чтобы. Потому что у него, кстати, замечательная любовная лирика, потом я еще что-то прочитаю. Но здесь вот такой ребенок, и детство кончилось. Так в памяти будет и Днепр, и Труханов, и малиновый, и малиноватый весенний закат. Как бегали вместе, махали руками, как сердце мое обходила тоска. Зачем? Мы ведь вместе, втроем, за игрою. Но вот вечереет, пора уходить. И стало вдруг ясно, нас было не трое, точка. А вас было двое, точка, и я был один. То есть вот такая какая-то такие вещи очень-очень-очень такие, ну, казалось бы, простые. И вот в том же 44-м году был такой, ну, тогда очень известный, популярный поэт революционный Павел Коган. У него были такие строчки, Коржавин взял их эпиграфом: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». И вот это вот коржавинское поперек. «Меня, как видно, Бог не звал и вкусом не снабдил уточенным. Я с детства полюбил овал за то, что он такой законченный. Я рос и слушал сказки мамы и ничего не рисовал, когда вставал ко мне углами мир, не похожий на овал. Но все углы и все печали и всех противоречий вал я тем больнее ощущаю, что с детства полюбил овал». Вот понимаете, вот это вот, и это коржавинское, вот поэт, тоже другое совсем поколение, Евгений Бунимович как-то сказал, что это вообще немыслимо, чтобы в то время юноша, почти подросток, вот писал такие стихи, что ранние стихи Коржавина, это стихи, он сказал, с будущей судьбой. То есть вот ранее, казалось бы, они еще какая-то неопытная, ну такая проба пера, а здесь вот с будущей судьбой. Потому что вот когда все вокруг сталинское, советское, жуткое, и все говорят, что там угол, все главное, вот такое в этот, как мне потом уже в мою молодость, в мою юность, через много лет один человек, Остряк, спросил: ты не знаешь, почему наша вся страна состоит из уголков? Я говорю: из каких уголков? Он говорит: ну ведь именно о нашей стране, вот в советское время, в СССР, большая одна шестая часть Сочи, говорят, из всех уголков нашей страны, и это так, правда, смешно, потому что никто не говорит, из всех уголков Америки, а у нас почему-то уголки, это считалось, вот, из всех уголков, почему уголков, и вот здесь, а здесь вот у меня уже было, у меня все-таки были вегетарианские времена, как говорила Ахматова, у меня уже были уголки, а там углы, рисовал угол, а тут вот, а ведь тогда же тоже жили люди, и они вот, вот было трое, стало двое, я один, они влюблялись, гуляли, целовались, жили-были, да, и тут вот гнусавее рыча, и вот это вот у Коржавина это очень-очень это, и у него есть длинное стихотворение, я не буду зачитывать, но такое трогательное, может, найдете вы, люди продвинутые в интернете, когда вот он говорит, старинные песенки, тысячи лет, она его любит, а он ее нет. И вот это вот так идет, а это тоже тогда написанное. И это тоже вот он, вот понимаете, это все, все когда оправдывалось временем, и сейчас оправдывается временем, ну время было такое, или сейчас вот там сменится какая-то власть, побегут подлизываться к следующему начальнику страны, а про эти гадости будут говорить, ну время было такое, такое, да, а, вот, а у него есть строчки, написанные тоже, когда он был молод. Время дано, это не подлежит обсуждению, подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. И вот это вот время дано, понимаете, и все, время дано, как мы будем себя вести, как мы будем себя вести, это уже другой вопрос, это от нас зависит. Вот. И вот эмигрировал Коржавин в 73-м году в Америку, и его вызывали в прокуратуру, задавали неприятные вопросы. В жизни его уже это было, он отсидел, и он не хотел, чтобы повторилось. И он уехал доживать, уехал умирать, как он мне рассказывал. Ему было 48 лет. Но в эмиграции он жил и живет Россией, только ею. Мы еще будем говорить о России. Но знаете, вот, ну, он вообще очень трогательный человек, и вот из-за него я перестала бояться ночных звонков. Потому что когда была жива еще его жена Любянечка, я знала, что если в 3 часа ночи у меня звонит домашний телефон, то это Коржавин, не надо бояться. И я слышала голос Любани в трубку. Эмма, Наум Коржавин, это псевдоним его, Эмма Мандель. Но уже у Зои же уже ночь. Глубоко. А он так именно деточка, он всех деточками называет, я тебя не разбудил и начинал что-то рассказывать. И вот это, я бы другого какого-то убила бы за такие ночные звонки, включая любого своего героя, самого почитаемого. Но с Коржавиным у меня не было почтения к возрасту, да, просто с ним так интересно, что какая разница, день, ночь. Просто я, когда я начинала ему что-то рассказывать о том, что происходит в возлюбленном отечестве, и впадала в какой-то, я еще этого не осознавала, но меня несло, я впадала в какой-то уж сильный такой оппозиционизм, он мне говорил, с твоей критикой согласен. Потом так помолчит, посопит и говорит, с твоим пафосом не согласен. И я понимала, что надо брать октавой ниже, что как бы там я не была праведна в своем гневе, да, но вот не надо, графиня, то, что я вам все время говорю, не надо, графиня с искаженным лицом бежала к пруду, не надо так вот, потому что в грехе, да, грех это, конечно, плохо, но и праведность может быть грехом. И такая сильная праведность, она тоже может быть такой в этом. Тут надо очень за собой следить и вовремя саму себе по рукам дает. Как-то я особенно рассвирепела, не помню по поводу чего. И также ночью, думаю, бедные соседи, потому что я, значит, ору на весь дом, спорю с ним, а он звонит мне из Америки. И я там что-то обличала власть и в костер бросала. У меня мало, что я так думаю, что-то говорю. Вот и такой-то так думает, и такая-то думает. И вдруг у меня так... И мне кажется, и думаю, ой, не возражает. Вот я его убедила. А он так засопел и так очень тихо и почти плача мне говорит. Деточка, если вы правы, то России хана. И он таким голосом сказал, что я испугалась не за Россию, которой хана, да, я как-то это все не осознавала. Мне кажется, что когда в России черти что происходит, то это уже хана. А я вот, что вот он так расстроился, я тут же захотела быть неправой. И перевернулась вот эта поговорка, да, что Платон мне друг, но истина дороже. Я сразу подумала, да Бог с этой истиной. Платон, то есть Коржавин, мне дороже, потому что он так расстраивается. Вот я вчера там сдала материал, конспект его я вам и рассказываю, и убежала на фильм о Мандельштаме. А мой главный редактор, который его знает, и у нас это одна компания, и он пишет для нашей газеты, и писал, и был нашим первым сапкором в Соединенных Штатах, когда мы только организовались, и нас никто вообще не читал, не знал. Мы все спрашивали, как вы поимели сапкором самого Коржавина. Сам Коржавин говорил, по блату, как все в России делается, Зоечка попросила. Вот. И вот мой главный сейчас перечитал вот какие-то его такие высказывания, наши споры, и все. И он мне вчера по телефону, да, он говорит, все, какой он необыкновенный, ты знаешь, действительно, вся наша, мы все ему в подметки не годимся, даже если мы правы, даже со своей правотой, потому что вот он берет, и не то, что вот когда ты там что-то разоблачаешь кого-то, то тебе или с тобой или соглашаются, да, или с тобой спорят, ну так, кондово как-то, нет, все прекрасно, все, а тут вот он поворачивает так. Вот я с ним разговариваю о том, что делать. Вот Дом Моисеевич реставрирует в России памятники Сталину, требует восстановить железного Феликса на Лубянке, на троллейбусах размещает во всю длину и ширину сталинские портреты. Да? Вот что это такое? Президент не сталинист. Откуда тогда все идет? Народ такой кровожадный. Все-таки у нас произошла такая антропологическая катастрофа с просто людьми, с просто жизнью, да? Ведь когда тут выбирали какого-то героя России, там, или ну, какие-то самые выдающиеся люди были на Первом канале, то чуть-чуть не стал Сталин по опросам. То есть там уже в последний момент тормознули, может, даже подтасовали с перепугу, да? Потому что, правда, много таких каких-то сталинистов, неосталинистов. Я в таком, мой главный редактор, в таком ужасе, потому что тут уже не вопрос власти, тут вопрос людей. Откуда у них? Как они легко прощают эти убийства, эти все. Я сколько пишу и все время говорю, что надо законодательно запретить запятую в предложении. Да, были там жертвы при Сталине, запятая, но он выиграл войну и построил социализм. Просто на уровне закона запретить эту запятую. Сталин был злодей, кровавый злодей. Он погубил очень много людей. Это нельзя прощать. Точка. Никаких запятая ино. Никакой. Войну выиграл вообще русский солдат, как Черчилль, между прочим, говорил. Социализм, его бог лучше бы его не строили. Но дело не в этом. Дело в том, что нельзя запятую, нельзя вот эти жертвы убиенные, за которые, кстати, не попросили прощения, которые эти души убиенных над нами висят. И вот это, ну, и я, и мой главный редактор, это переносим на людей. Я помню, когда я работала в «Комсомольской правде», там вот на мои какие-то разоблачительные там антисталинские статьи мне звонили сталинисты, и я думала, да, все люди, надо разговаривать. И я пыталась их выслушивать, кончалось тем, что я на них орала и бросала трубку, потому что невозможно, ты им про одно, а они так легко переступают вот через это, через кровь. Я понимаю, оттенки такого начальника страны или такого могут нравиться или не нравиться, но так легко переступать. И я тогда тоже уже вольно или невольно я переношу это на этих людей. Ну, кто с этих людей снимает ответственность? Ладно, раньше нельзя было, но сейчас есть книги, есть фильмы, есть свидетельства, есть доказательства. Ну, что ж так тупо оправдывать Сталина? Но Коржавин на все вот это, что я кипячусь, он говорит мне, что он не спешит так безоговорочно осуждать людей и никому лично себя не противопоставляет. Это он, который пострадал при Сталине. Он говорит, никто из сталинщины не вышел без потерь, и я не исключение. То есть это он считает, что эти люди тоже жертвы. И он, хотя он считает, борьбу против сталинщины надо вести сегодня неустанно. И он выносит такой образ, вот, что Россия может выжить только если она со стыдом изрыгнет Сталина. И дальше, очень сильно разволновавшись, вот, Вчера мне главный сказал, что он делает выноску из этих слов. Он говорит, Россия после Сталина – это женщина, изнасилованная сифилитиком. Вот, и это не образ у него. И тогда понятно, как все непросто. Что да, надо работать вот сознанием этих людей, но надо работать со всем этим живым организмом, надо это все как-то лечить, надо это все что-то с этим делать. Вот как-то из относительно недавних ночных коржавинских разговоров, когда он мне звонил из Америки, он говорил, «Сталин – тупая злая сила, навалилась на народ и заставила людей стать шизиками. Сталин ограбил народ и сказал, что жить стало лучше, жить стало веселей. Я помню Киев 1933 года. Люди умирали прямо на улицах. Девушки бежали мимо трупов на свидание. Они ж, девушки, не могли отменить свои 17 лет, но пережили не только голод. Свыклись с мыслью, что есть люди, которых не жалко. Люди издержки, непредусмотренные люди. Именем народа научились убивать народ. Вместе с грамотностью освоили людоедство». Вот понимаете, как он формулирует, как он показывает все это. При этом не потому, что он пострадал при Сталине. Я помню его один рассказ, от которого я до сих пор не могу отойти. Когда я, хотя услышала, по-моему, еще в 91-м году его, от него. Вот когда стали падать сталинские лагеря, и он в этой ссылке, ну уже был как бы вольный, да, но еще жил, еще ссылка, но не лагерь. И он стоял в очереди, и одна женщина, жена надзирателя, охранника, вертухая, она говорила другой женщине в этой очереди, там в сельпо, ну хоть бы года два еще лагеря продержались, детей на ноги поставить надо. И он мне, рассказывая, вот там в 91-м, события 53-го года или 55-го, он мне говорил, что он и тогда на эту женщину не обиделся, да, Он сказал, что она была какая-то злодейка. Нет, она о детях думала. А что, говорит, в Англии все люди замечательные, или в Америке, или во Франции. Нет, ну она думала об этом. Вы понимаете, он жил среди людей, и людей понимал, даже когда был совсем молод. Вот казалось бы, что значит лагеря еще два года продержаться, да? Что она говорит, да, у нее муж-надзиратель, ей детей поставить надо. Но в этих лагерях и дети сидели, в этих лагерях был не санаторий, в этих лагерях за эти два года столько людей бы умерло бы еще, да? От голода, от пыток, от всего, да? А ей два года продержаться. То есть я до сих пор еще не могу вот так встать на эту сторону этой женщины и достичь каких-то таких высот, чтобы входить в ее положение, а не тех, кто сидел в этих лагерях. А он и тогда мог, и сейчас. Вот в тюркских языках есть время, на полном серьезе, недостоверное прошлое. И вот в 90-е годы Коржавину часто отказывали публикации российские СМИ, собственно, только «Новая газета» и печатала его антисталинские статьи, потому что главные редакторы, когда он там передавал статьи против Сталина, говорили, кривились, порчили рожи, а опять про Сталина. Кончилось тем, что Коржавин все свои новые статьи о Сталине так и называл «Опять о Сталине». Но он это делал не в пику кому-то, не на зло, не из-за цикленности на сталинской теме, а просто это была и остается его личная борьба за достоверность прошлого. Свои мемуары, кстати, их можно купить, книги можно найти, стихи можно найти в интернете, а мемуары продаются в книжных, не поленитесь купить, они называются «В соблазнах кровавой эпохи». Вот соблазн, почему он так назвал? В подменах, в псевдонимах, и это тоже очень важно сейчас, потому что пусть вегетарианское время, пусть не такое кровожадное, я сама не люблю, когда сравнивают наше время со сталинским, потому что ну, не надо фигуры речи, не надо фигуры речи, слишком страшное было время Сталина, и в память о тех жертвах, которые были, не надо это просто так в словесном споре это бросать кому-то в лицо. Но подмены, псевдонимы, это вот такое лицемерие, беспринципность, это продолжается. И вот соблазн, он еще говорил, это вера в любую автоматическую обеспеченность разума и добра. В то время, когда нас сверху уверяли в неотвратимости ельцинских реформ, Коржавин и тут был поперек. Он говорил, со всем этим надо работать, все это надо поддерживать, беречь, защищать, грести, как говорил Маршак, иначе сносит. автоматических стабилизаторов, якорей здесь нет и быть не может. Все это как Царствие Небесное для верующих христиан ежедневно берется с бою. И вот из-за этого я тоже вам рассказываю про Коржавина, потому что просто в журналистской повседневной работе, если вы захотите стать каким-то вот журналистом, тут ну не просто таким усталым с молоду, циничным и вялым и никаким, то вам тоже придется все время работать, не просто, а вот что-то поддерживать, беречь, защищать, грести, понимать, что автоматически ничего не случается, что надо расти, развиваться, что-то делать с собой. И вот только вот так вот ежедневно берется что-то с бою. Вот самое счастливое его время, это время, когда он говорил, когда умер Сталин. Он так говорил, что Россия тогда становилась нормально плохой страной. В хорошие страны он уже не верил. Он и сегодня желает России стать нормально плохой страной. Вот ударное слово «нормально». Понимаете? Он все время говорит, что он эстетически, он строг в эстетике. Но он говорил, в политике я соглашатель. Мы все время в политике стремимся к наиболее хорошо, а я за наименее плохо. И вот это тоже важно. Это журналистам понимать. Потому что есть замечательные журналисты, которые все время ставят какие-то такие неподъемные задачи, что-то требуют. А вот думать о том, чтобы наименее плохо было людям, было стране, вот этого не делают, к сожалению, политики, это не делают журналисты, за редким исключением. А вот к этому стремиться надо. Он, например, будучи антикоммунистом и даже совершенно не веря в социализм, потому что говорит, ну что это за идея, которая ни один народ не подходит. Он в империи, например, видел страну людей. И когда рухнул СССР, он прислал мне в «Комсомольскую правду» статью, которая так и называлась «К распаду империи отношусь как к распаду жизни». Я ее напечатала, пробила там из вредности какой-то, но мне по поводу, ну и рухнул такое СССР, такое искусственное новообразование, мне тогда казалось. Но когда это потом пошел такой ком, и до сих пор там и война в Донбассе, и что только там не было, и война с Грузией, и все это, а вот эти окраины еще в 90-е годы как полыхали, да, кроваво. А он же тогда это сразу почувствовал, еще в 91-м, что это не просто вот рухнул Советский Союз, которому мы сейчас будем радоваться и танцевать, и ликовать, а что это распад жизни, что это пройдет кроваво по людям. Еще я помню, он так вот говорил, я тогда смеялась, а сейчас думаю, что смешного, наверное, до сих пор этот вывих не выправился, потому что он в начале 90-х говорил, что Россия не то чтобы не развитая страна, она просто очень сильно не туда развитая. И я вот думаю, что вот это вот, когда очень сильно не туда развита, это труднее выправить, чем просто не развитая, тогда вот что-то прилагается. Когда падал в России коммунизм, и на смену ему заступало первоначальное накопление капитала, ломки жизни простых людей, Коржавин винил не только государство и власть, хотя Гайдар был его любимой темой, нападал он на него яростно, но и всех, кто мог оказывать на жизнь только косвенное воздействие, от кого прямо ничего не зависело, он имел в виду интеллигенцию, кроме сочувствия и солидарности к тем простым людям, по которым эти реформы прошлись болезненнее всего. И вот он писал и говорил, что даже такой малости, как солидарность, простые люди не дождались. Опять остались незамеченными и непредусмотренными. За пределами нашего сочувствия, жестко сформулировал тогда Коржавин. Вот однажды он сказал, умер Иван Денисович, на котором все держалось. Имею в виду Солженицына, образ Солженицына Ивана Денисовича. Он вообще такой очень трогательный человек. Он, например, не любит, когда его называют отчаянным спорщиком. А спорить любит. Но его полемичность – это уяснение истины. Не так, как вот спорить. Ты вот там, вот тебе, как я говорю, звонит мне сталинист. Я ему одно, а мне другое. Я ему про лагеря, про людей, про миллионы жертв, а он мне говорит, что ничего этого не было. Ну вот как можно спорить, да? Вот как может он? У меня не хватает. А у Коржавина, у него уяснение истины, такое простое отталкивание от навязанного. Он говорит что-то такое, во что обязательно включено сознание. надуманный собеседник, он часто говорит, что это аргументы без функции. Однажды в 93-м году, когда Жириновский чуть не стал властителем Дум, победил там как-то первый раз таким Маховым, Юрий Каракин, друг, кстати, Коржавина, кричал: «Россия, ты дурила» в телевизоре. Вот Коржавин дико возмущался, что мы все, журналисты, политики, все-таки как-то не так спорим с Коржавиным. Я однажды не выдержала и говорю: а как надо? Вот покажите нам, Моисеевич, мастер-класс. Коржавин показал. Он сначала задумался, потом настроился, потом не на шутку разволновался, сцепил вот так вот руки перед собой, это излюбленный его жест, и выдал: а надо так, пауза. Надо сказать ему, такая долгая пауза, надо сказать ему: Жирик, пошел нафиг. И вот это вот, а это только еще очень долго длилось. И мне это так, потому что, ну, в принципе, он не стал выдавать, он тоже не стал лицемерить и выдавать, надо ему сказать то. Он просто представил эту рожу и понял, ну чего, а что говорить? В итоге вот он говорил, что мы все не так, а вот как? И при этом он так посмотрел в мою сторону серьезно, решительно и победительно. И я ценила. Это был аргумент с функцией. Вот в квартире моих друзей, где он останавливался всегда, когда приезжал из Америки, и вот мы нередко слышали из туалетной комнаты его такой громкий в то время и страстный спор с Зюгановым. «Нет, Геннадий Андреевич!» — кричал он из туалета. «Этот номер у вас не пройдет!» — это он продолжал спор, но уже не замечал, что он вслух. «Геннадий Андреевич!» — говорил он Зюганову. «Тут вы совершенно не правы, Геннадий Андреевич!» А кончалось все одинаково. «А пошел ты в жопу!» — говорил он. То есть он сначала какие-то аргументы, а потом на полном серьезе тоже. Но в этом тоже вот есть какая-то отдельная тема, конечно, его отношения к женщине. Это что-то необыкновенное. Сначала я зачитаю маленькое стихотворение, вариации тоже очень его знаменитое, из Некрасова. Опять же, вы еще юный, может, потом оцените. 1960 года. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Я не знаю большего дамского угодника, чем Коржавин, который слепой. Вот сейчас уже совершенно слепой. Но даже когда вот такое он видел, только какие-то контуры, да, приезжал, он так целовал дамам руки, он так говорил, деточка, всем, он так говорил: ой, какой на тебе платьице, или ты хорошо видишь, сегодня выглядишь, но и при этом действительно ты была в новом платье, не то, что он придурялся, да? У него такое нежное отношение к женщине, это что-то потрясающее. Он, например, говорит женщине, так вот, как философ, мыслитель, поэт, он говорит: женщине принадлежит 95% управления жизнью. И когда мы его спрашиваем, а что же делать этим оставшимся 5%, то есть мужчинам, он убежденно говорит: любить женщину. То есть у него даже что еще? При этом говорит мужчина. То есть это не то, что там феминистки какие-то вопят или еще что-то. Как-то он мне говорил: любовь – это тоже левый уклон. Вот взяли и нашим людям всем пообещали, что у них будет любовь. А это неправда. Ко всем она не приходит. У девчоночки что-то мелькнуло, что она приняла за любовь. А это не любовь оказалась. Любовь жертв требует и безоглядности. Когда любовь бывает, тогда, может быть, и драма не так страшна, хотя и страшна. А когда ничего, а после этого драма, я думаю, что тогда женщина чувствует себя раздавленной. Как-то мы ехали с ним в машине, и он упоенно ругал Гайдара. Причем Гайдар уже не был у власти, но он его продолжал ругать. Я не выдержала и говорю ему: ну вот вы все время ругаете Гайдара, а он умный. Я его лекцию слушала, и мне понравилось. Коржавин так обиженно замолчал, потом посмотрел на меня внимательно и говорит: деточка, ну так ко всем, я говорю, обращает, может, ты какого-то гайдараста полюбила? Так ты скажи, я пойму. То есть вот хорошо обмолвиться о Гайдаре я могла только в том случае, если я полюбила гайдараста. Ни по какой другой причине гайдаровская лекция мне не могла понравиться. Понимаете, вот этот человек такой, он говорит, что он не спорщик. Но если я полюбила уже гайдараста, тогда он мне простит все, даже то, что простить совсем нельзя понравившуюся лекцию Гайдара. И в этом тоже была, думаю, да, и я опять думаю, да бог с этим Гайдаром и с этой лекцией, он так расстроился. Однажды мы сидели с ним в ресторане, и он произнес такой тост: «Женщина-богиня», а через паузу хитро улыбнулся и сказал: «Но пленная». Коржавин – это первый встреченный мною крымнашист, причем он стал им задолго до взятия Крыма нами. И крымнашистом он был всегда, он страшно переживал из-за Крыма, он цеплялся ко всем, он цапался со всеми. Когда Крым в 91-м году отошел в Украине, он написал стишок: «Бьет о берег понт, понт и мы творим, я иду на фронт воевать за Крым», и подписался «Швей». И это не были понт или фигуры речи. Он правда воевал всю жизнь без Крыма за Крым. Всем без разбора иностранцам в Москве он говорил: «Отдавайте назад флот». Или говорил: «Отдавайте назад Крым». Моей подруге тете Тасе, которая приезжала из Донбасса, она работала там бухгалтером на железной дороге. Как только та появлялась на пороге московской квартиры моих друзей, он сразу говорил: «Тася, гони флот назад», или там «гони Крым назад», и причем никакого стеба, на полном серьезе. Я с Коржавиным не согласна, я все время с ним спорю по поводу Крыма, ору, но он свои доводы приводит: флот, люди, русский язык. Я опять с ним ругаюсь, но мне кажется, лучше Коржавина о патриотизме никто не сказал, потому что однажды он мне сказал: «Патриотизм – это любовь, а не способ самоутверждения». И вы знаете, когда я вижу, что по поводу того же Крыма, вдруг я вижу, идет способ самоутверждения с двух сторон, вот самое страшное, не только те, которые кричат «Крым наш», но и те, которые карьеру делают на том, что они кричат, что «Крым не наш», это тоже есть, и это тоже нельзя закрывать глаза. И я вижу мало любви. Я вижу много способов самоутверждения. И думаю, что вот патриотизм, он правильно говорит. Вот в его мышлении, понимаете, нет фундаментализма. И это тоже очень важно для журналистов. Вы можете стать самым знаменитым журналистом, вы можете быть признаны талантливым и умным, но у вас может быть вот именно даже от успеха, от всего, от славы, вдруг стать вот такой фундаментализм накрыть. Лингвистический, которым страдают чуть ли не все. Мы знаете, когда «я и Пушкин», «я и море», «несравненная моя правота», «есть мнение мое и неправильное». Вот Коржавин, он смотрит на вещи сущностно, а не митингово-пропагандистски. Особенно он против митинга внутри себя. Но когда я ему позвонила в Америку сразу после митинга 10 декабря 2011 года на Болотной, он меня так жадно и радостно расспрашивал, что там были за люди. Его интересовали все: эти люди, лица, настроения, эмоции, переживания. А главное осмысление вот того, что случилось и что будет боль дальше. И когда я ему сказала, что нас всех теперь, кто там на Болотной был, зовут декабристами, он рассмеялся. Вот это его стихотворение «Зависть», можем строчки нанизывать, да. Но я помню, что в том же в телефонном разговоре он мне сказал: «Я очень желаю вам всем, кто был на Болотной, чтобы ликование по случаю победы перешло в работу, потому что надо думать, как жить, что делать, потому что жизнь все равно остается, люди живут, и их проблемы жизни остаются такими важными же для них и трудными. И надо, чтобы люди чувствовали, те, кто их собирает на митинги, озабочены не только проблемами свободы, что очень важно, но и повседневностью жизни, чтобы была она жизнь для них, для людей как-то легче». И вот нужно с горечью признать, что вот эта эйфория митинговая, когда она прошла, то серьезной такой работы, о которой говорил Коржавин, почти не случилось. И это, а он уже тогда эту опасность чувствовал. Вот 5 лет назад, когда я была в Америке и записывала, провела с ним 10 долгих вечеров, дней, и записывала на диктофон, и потом у меня была серия публикаций, у меня одна диктофонная запись расшифрованная не вошла. Ну, как-то мне показалось, вот это интереснее, это, а это осталось. Сейчас, когда я ее посмотрела, я подумала: боже, опять все актуально. Она никогда нигде не публиковалась, сейчас я ее буду публиковать, но в укороченном каком-то виде, но вам я постараюсь прочитать ее полностью, потому что там опять такие какие-то простые вещи, но опять они, как его стихи, с будущей судьбой, как задание себе на завтра и послезавтра. Он говорит: «Я обращаюсь к вам с высоты, как говорят, своего возраста». Это у него такое обращение к россиянам. Но это не высота, сразу вот он принижает себя. Это просто, ну, жизненный опыт мой и при мне. Но вот что я хочу сказать нашим людям, всем людям России и всей нашей цивилизации. Я не могу никого убедить в том, что вас ждет легкая жизнь. Легкая жизнь нас не ждет. Но важно, чтобы вы не очень легкую жизнь встретили во всеоружии, в понимании того, что вам, нам необходимо защищать. А защищать необходимо то, что люди называют духовными ценностями. Это может показаться скучным, но это очень важно. Это то, что касается взаимоотношений людей, доверия людей друг другу, уважения к деятельности, к смыслу, ко всему. Что я хочу вам сказать? Помните, что вы не первые во времени на этом свете родились, что до вас была колоссальная история, в том числе и наша, людей моего поколения. И вот ваше дело, вам надо отстоять Россию, чтобы Россия была счастливой, богатой и достойной страной. Теперь много говорят о тяжелых обстоятельствах, в которых находится наша страна. Появляется тенденция обвинять в этом ее народ. Есть подходящие фразы для оправдания этой тенденции, что каждый народ достоин своей судьбы, своего правительства. Это не совсем так. Люди, конечно, достойны того, что они сотворят жизнью или самими собой, но все-таки это не так арифметически ясно. Вы должны помнить, что если даже сейчас кризисное время, это не первое кризисное время. Таких времен было много. И надо все-таки помнить, все, что помогает, это то, что свою страну надо любить. Это не значит, что надо создавать ее положительный образ, но надо ее любить. И надо заботиться о ее благе, о ее достоинстве. Это необходимо. Я считаю, что наша страна очень хорошая страна. При всех своих недостатках очень хорошая. Круг спасения для вас – великая русская литература. От Пушкина до кого угодно. Все это были не просто хорошие поэты. Это были люди, чувствующие то, что дала им эта страна. Вот Пастернак в самые трагические минуты своей жизни писал: «Я какую сделал пакость, я убийца и злодей». Тут Коржавин мне сразу помечал. Это он иронически, конечно. «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Так вот, о красе земли, говорит Коржавин, она есть у всех. И у Толстого, и у Тургенева, и у Лескова, который был такой вполне трезвый писатель русского народа. Но все равно он показывал, почему и за что надо любить Россию. Вот, говорит Коржавин. Дальше переходит, как всегда, к своей любимой теме, что надо любить девушек. «Я хочу, чтобы у вас была потребность любить своих девушек, чтобы вы их любили, а не просто потребляли. Если будете их любить, видеть в них нечто замечательное, то в этом будет здоровое уцеление нашей цивилизации и нашей жизни. Если мы потеряем это ощущение, то будет трудно сохранить и все остальное». Вот. И дальше фраза идет, которая мне очень нравится. Учитывая, что это говорит мужчина, повторяю: «От нас, мужчин, зависит, чтобы женщины были прекрасными, чтобы женщины сами стремились быть прекрасными. В принципе, они и так стремятся, но надо, чтобы это было легализовано в сознании. В общем, дай вам Бог всего наилучшего. Я бы не хотел, чтобы вы впадали в жесткий оппозиционизм. Сейчас многих заботит, чтобы была свобода слова, свобода выбора. Это правильно. Но кроме свободы слова, нужно еще иметь слово. Нужно еще иметь то высокое отношение к жизни, к которому это слово будет доставляться. Свобода слова не должна превращаться в свободу свинства, пусть даже не в буквальном смысле. Но свобода свинства – это «я могу самоутвердиться любой ценой, а там трава не расти». Нет, так нельзя. Я много писала о том, что поэзия очень важно самовыражение. Но самовыражение – это условие, а не суть и не цель. Важно, кто самовыражается. Самовыражение в причастности к духу, к чему-то высокому. Стихотворение может быть о чем угодно. Прошла красивая женщина. Вот какой мы увидели пейзаж. Или наше борение за правду, попираемую правду. Все это прекрасные качества, прекрасные явления. И они должны быть в искусстве, в поэзии всегда. Без этого поэзия не живет. Неинтересно. Ну вот я все-таки немножечко сказал, говорит он. И вот еще его о вере. Людям нужна вера в то, что они люди, в Бога. Я никому ничего не навязываю, но человек создан по образу и подобию Бога. И дело даже не в том, что есть Бог или нет, есть образ Бога. И в него не лишне верить, даже тем, кто верить ни во что не хочет. Он крестился, кстати, поздно, в 91-м году, здесь, в Москве. И я помню, что вот он очень так усердно молился и всегда вот как-то задумывался, что будет, когда он предстанет перед Всевышним. И друзья его, шестидесятники его, говорили: «Ну, Эмма, тебе-то, ты столько стихов хороших написал, тебе чего бояться?» И он так говорил: «Нет, там, показывал на небесах, гражданские заслуги не засчитываются». То есть там засчитывается, я так полагаю, какой ты человек, что ты как человек, как ты жил, что сделал. Чувство юмора у него всегда и везде потрясающее. В Бостоне мы идем, и у него, у слепого, прохожий спрашивает, как пройти к океану. И он так сразу к Тихому, то есть если к Северо-Ледовитому, то в другую сторону. И это вот у него, всегда-всегда. И вот это я ни у кого не видела. У меня много прекрасных друзей, и старшие, ну, старше его нет, он моложе там немного или как-то. Но вот это такой любви к России я ни у кого не встречала, потому что для него Россия — это такая главная, с большой буквы, женщина с большой буквы в жизни, правда. Он любит ее так сильно, нежно, трогательно, и признается в этом так просто, естественно, не таясь, что это даже не вызывает ни насмешек, ни удивления. Вот как-то он сказал проникновенно: «Россия — моя жизнь, без нее меня нет», и так по-детски развел руками. А когда был августовский путч 91-го года, он звонил мне из Америки и рыдал в трубку. И вот ему казалось, что Россия или навсегда хана, или на очередные 80 лет. Любимый коржавинский тост, над которым тоже разновозрастная там компания, но никто не смеется: «Давайте выпьем за уцеление России». Вот буквально он там на днях говорил: «Я всей душой болею за Россию, я уверен, что Господь Россию не оставит». Или вот такое его, я этим завершу и зачитаю вам несколько еще стихов. «В нашей жизни побеждали глупейшие и подлейшие», так тяжело вздыхает. «Это было, еще более тяжело вздыхает, и все равно страна не испохабилась». И с такой вот, знаете, непередаваемой гордостью он говорит последние слова, что это вот замечательное какое-то терапевтическое действие оказывается. Вот такое очень серьезное и страшное стихотворение 1961 года. Вот как он это все воспринимает на себя? «Дети в Освенциме. Мужчины мучили детей, умно, намеренно, умело, творили будничное дело, трудились, мучили детей. И это каждый раз опять, кляня, ругаясь без причины, и детям было не понять, чего хотят от них мужчины. За что обидные слова, побои, голод, псов, рычание? И дети думали сперва, что это за непослушание. Они представить не могли того, что было всем открыто. По древней логике земли, а взрослых дети ждут защиту. Одни все шли, как смерть страшны, и дети стали образцовы. Но их все били, так же, снова, и не снимали с них вины. Они хватались за людей, они молили и любили. Но у мужчин идеи были, мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей. Но жизнь бывает мне постыла, как только вспомню, это было. Мужчины мучили детей. Вот одно из таких 64-го года, подонки. Вошли, сели за столом, и грош цена, но мы не пьем, веселье наше вмиг скосило. Юнцы, молодчики, шпана, тут знают все, им грош цена, но все молчат, за ними сила. Какая сила, в чем она? Я ж говорю, им грош цена, да видно, жизнь подобна бреду. Пусть презираем мы таких, но все ж мы думаем о них, а это тоже их победа. Они уселись и сидят, хоть знают, как на них глядят вокруг и всюду все другие. Их очень много стало вдруг. Они средь муз и средь наук, везде, где бьется мысль России. Они бездарны, как беда, зато уверены всегда. Несут бездарность, словно знамя. У них в идеях разнобой. Они ж всегда, у нас в идеях разнобой. Они ж всегда верны одной. Простой и ясной править нами. Так, сейчас вот я хотела еще одно важное стихотворение. А, вот. Вот, кстати, когда бы начинались митинги оппозиционные в 2010 году, и когда я с ним вот говорила о митингах, и Любанечка еще его была жива, жена, я попросила их выбрать какое-то одно стихотворение, вот как-то новому поколению напомнить. И вот был выбор у них на это стихотворение 60-го года «Инерция стиля». Стиль — это человек. Я думаю, что это программное стихотворение. И тоже оно может отнестись к журналистам, если захотите к себе отнести. В жизни, искусстве, борьбе, где тебя победили, самое страшное — это инерция стиля. Это привычка, а кажется, это ощущение. Это стихи ты закончил, а нет облегчения. Это ты весь изменился, а мыслишь, как раньше. Это ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик. Это душа твоя стонет, а ты не внимаешь. Это ты верен себе и себе изменяешь. Это не крылья уже, а одни только перья. Это уже ты не веришь, боишься неверия. Стиль — это мужество, в правде себе сознаваться. Все потерять, но иллюзиям не предаваться. Кем бы ни стать, ощущать себя только собою. Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою. Даже пускай в тебе сердце теперь уже мало. Правда конца — это тоже возможность начала. Кто осознал поражение, того не разбили. Самое страшное — это инерция стиля. Вот, вот такое. И последнее стихотворение, которое я вам хочу прочитать, оно шутливое, но ироническое, к ироническим знаменитые его стихи. Там будет, значит, такое фривольное слово, да, мягко говоря. Но это стихи, не выбросить. В борьбе сейчас с нашим этим, с нашими, как говорит Шнур, я готов платить это, предоплату, потому что из песни слов не выбросишь, так и тут. «Памяти Герцена» называется, баллада об историческом недосыпе. Жестокий роман с подноименному произведению В. Ленина. Может, кто-то из вас читал, знает, но не грех послушать. У него сразу Коржавин делает сноску. Речь идет не о реальном Герцене, к которому автор относится с благоговением и любовью, а только о герое упомянутой статьи. «Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал, отсюда все пошло». Вас, наверное, не мучили этими ленинскими работами, но мы изучали, как декабристы разбудили Герцена, потом Герцен разбудил там, Народникова, и трали-вали, и так вот дошло до Ленина. Это была такая статья Ленина, и мы ее очень изучали, поэтому он здесь говорит, вот, ленинские слова перескажешь. Декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова, а тут Перовской не дал слазь поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дым. Так началась в России конспирация. Большое дело долгий недосып. Это, кстати, стихотворение 72 года, написанное до эмиграции в Россию. Был, ну, естественно, в списках ходило. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желяба впал, уснул несладким сном, но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени. В порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного. Который год мы ищем зря его? Три составные части, три источника не проясняют здесь нам ничего. Да он и сам не знал, пожалуй, этого. Хоть мести в нем запас не иссякал. Хоть тот вопрос научно он исследовал. Лет 50 виновного искал. То в бунде, то в кадетах. Не найдутся ли хоть там следы? И неудачи зол. Он сразу всем устроил революцию, чтоб ни один от кары не ушел. Из песни шли Голгофом под знаменами, отцы за ним, как сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена! Нельзя в России никого будить. Вот, спасибо, что вы мне послушали. Да, я такая прочитала вам из эгоистических соображений, что завтра поздравляю Коржавина с 90-летием. Я скажу, что я вам читала. О, ему будет приятно, потому что вы другое поколение, новое. Может быть, что-то у вас, хотя бы у кого-то что-то зацепится, что-то в памяти. Может быть, нет. Но спасибо за то, что выслушали. Если что-то у вас останется, за это отдельное спасибо. Спасибо.
Спасибо.